Спасибо вам большое, Дмитрий Владимирович. Хотел вас в первую очередь поблагодарить за то, что вы научили меня благодарностью относиться к любым ситуациям в моей жизни, хорошим и плохим. За это очень вам благодарен. У меня такой вопрос.
Что делать с женой?
Наверное, Дмитрий Владимирович, нет. Я не понимаю, в чем урок мой. Второй раз она уходит, как бы я вроде как исполняю свои обязанности, пытаюсь быть как-то вот, любить ее как могу. И я не понимаю, что сейчас опять происходит, что мне делать. У нее сложный период, она пыталась от нее уйти, сломала ногу там, и еще там...
Витя, она пыталась уйти и ногу сломала. Это знак какой, что это означает? Что не надо никуда уходить, а то к шею сломаешь, потом не то, что ногу. Ну?
Ну, это ее урок, наверное, да, что она может не должна никуда быть. Но а в чем мой урок? Я не могу понять. Я пытаюсь...
Так, давайте сначала. Да. Сколько вы живете вместе?
11 лет.
Дети есть?
Да, мальчик есть.
Сколько ему лет?
8-9 пошло.
Что произошло 2,5 года назад между вами?
Она резко все бросила, оставила, уехала в другое место.
Начался плохой период в вашей совместной жизни. Этот плохой период еще продлится. Где-то 9 месяцев, наверное. Или 10 даже. Она разочаровалась в вас. Вы работаете, нет?
Ну, у меня проблемы с работой, но сейчас вот устроился на работу, да.
Знаете, вот, мои дорогие друзья, вот в этом мире все должны свою роль играть. Вот, допустим, женщина, она родилась для наслаждения. Вот, допустим, если женщина валяется в постели с утра вот так, хочет подольше полежать, допустим. А мужчина ходит кругами вокруг нее и говорит, давай вставай, хватит валяться. Что это значит? Он завидует женскому рождению. Иди займись своими мужскими делами, побеждай судьбу, совершай аскезы. Чего ты лезешь в женскую жизнь? Вот она родилась для счастья, наслаждения. Пускай лежит себе на кровати. Кровать это для нее это как... такой оазис для питона. То есть она лежит себе, это, кайфует в этой кровати. Это ее природа, лежать в кровати. Будешь женщиной в следующей жизни, тоже будешь лежать в кровати. Никто тебе не запретит. Женская природа предназначена для наслаждения. Она наслаждается жизнью. Мужская для победы, преодоления трудностей. И когда мужчина на расслабоне находится долгое время, женщина терпит это, а потом она разочаруется в нем. Понимаете? Разочаруется, она не может уже дальше терпеть. Не пропадает счастье жить с этим человеком, потому что жизнь с любым человеком должна перспективу какую-то иметь. Вот ты живешь с человеком, и что-то должно в будущем хорошее произойти. То обычных людей так работают мозги. Вот у духовных людей они не ждут перспективы с человеком. Они ждут перспективы от своей духовной жизни, они туда вкладываются. Да, верующие люди вкладывают в свою духовную жизнь. А человек испытывает счастье, находясь рядом с тем, от кого милость Бога идет, исходит милость. От человека должна милость Бога исходить, как от цветка благоухания. И тогда всем нравится этот цветок, все его любят. Вот есть же вонючие предметы всякие, так? Их все избегают, так? Но и красивые благоуханные цветы, все к ним тянутся. И человек, который думает о Боге, он как цветок, к которому все тянутся. Но каждый должен выполнять свои обязанности. Если вы не работаете, то жена с ума сходит от этого. И она разочаровалась в вас. 2,5 года назад она разочаровалась в вас, и дальше она только по инерции начала с вами жить, она жила с вами, уже просто не понимая, зачем ей это надо. И видите, она сразу вам не изменяла, не уходила от вас, она терпела и видела, что хуже и хуже ситуация. А вы все наслаждались жизнью, как женщина. Поменяли себе роль в жизни. Надо было добиваться, преодолевать трудности, как мужчина жить. Надо было побеждать судьбу, сражаться. Сейчас, когда уже она ей надоела ждать, терпеть, она решила как-то жить своей жизнью. Она уже не знает, как вас заставить работать. Вот. И начала сваливать от вас уже. А вы втрепенулись вдруг, поняли, что вам не нравится такой подход. Но человек должен сначала с собой разобраться всегда, а потом пытаться что-то делать с другими людьми. Вот сколько вы работаете в день сейчас?
Пока не устроился, но где-то...
Пока не устроился, но работаю 8 часов в день.
Нет, я работаю, как по шабашкам сейчас основном. Нет такого прям, что я каждый день работаю.
Ну вот видите, ничего не поменялось.
Ну, то есть вы не стабильно.
Да, то есть вы кайфуете, вы не живете. Вы не как мужчина побеждать судьбу. Кайфуете. Женщина, вот у меня к вам вопрос. Вот если мужчина кайфует, а не трудится, а не побеждает судьбу, вам приятно жить с таким человеком? Кому приятно, поднимите руку. Женщина. А кто бы вот сразу убежал от такого мужчины, вот сразу, не задумываясь? Кто убежал бы не сразу? Видите, там женщины как настроены. Им не нравятся кайфарики мужчины вообще, ни одной женщины. Каждый должен действовать по своей природе и быть предсказуемым человеком. Иначе страдания начинаются. Вот если мы не выполняем свои обязанности, вот, допустим, мужчина должен всегда быть предсказуемым. Если он делает что-то, допустим, в жизни, и непонятно, когда он с работы придет, когда он пойдет на работу, у него все непредсказуемо, тогда женщины начинают страдать. Так? Давайте песенку послушаем. Модуляцию меняйте.
Врезался в мою, и что в детство снова вспомнить я боюсь. Ой, на нас нальется пыль, нас побьют, и все снова прийти в окно. Ой, ой, не волнуйтесь, когда ты на работе, а мы с кем не рухнемо.
Если бы он прагматично, предсказуемо женщина себя вел, то тогда тетя бы не грустила. Так? Она бы спокойно, счастливо себя жила, но если дядя непонятно, то ли работает, то ли не работает, то ли он там на работе гуляет, там, кто его знает, что он там делает. Он не отчитывается перед своей женой. Эта ситуация очень неустойчивая в жизни. Любая женщина будет страдать от этого. Никто не будет счастлив. Особенно если муж вообще, ну, он неуправляемый. То есть он то ли работает, то ли не работает. Неустойчивая жизнь. Вот у женщины так психика работает. Ей надо, чтобы стабильно были деньги дома. Ну, чтобы стабильно все было как-то стабильно. Чтобы были средства, были возможности, вот все стабильно. Тогда она успокаивается, расслабляется и хорошо становится. Если непонятно, что завтра будут деньги, не будут, она сразу в напряг входит, у нее психика сразу вот напряженной становится, и она не чувствует счастья от жизни, нервничает, начинает злиться. Нет стабильности.
Да, я понял. Я сейчас осознал свою ошибку, потому что действительно прохлаждался все это время, несерьезно относился к своим обязанностям.
Мы в воде стоим сегодня. Он подходит ко мне, говорит, я наслаждаюсь жизнью. Стою, отдыхаю. Он подходит ко мне и говорит, что с женой делать? Я вообще никак не при делах. Я наслаждаюсь жизнью, отдыхаю. Что с женой делать? Вот почему он подошел ко мне в воде? А? Нет, потому что он, ну, как бы, не понимает в сознании, где отдых, а где работа. У него все перемешалось. Вот я работаю, сейчас я работаю, ведь с вами общаюсь. А там я отдыхал. Но у вас нет зоны отдыха, здесь работать все одинаково в жизни. У вас нет такого, что где-то вы работаете, где-то отдыхаете, вы везде наслаждаетесь жизнью. Понимаете? А у меня вот есть различия. Я поработал, потом отдыхаю. Ну, мне кажется, так лучше жить, когда ты поработал, потом отдыхаешь или кайфуешь, все время ходишь. Так? Я как в этом случае отвечаю? В туалете, во сне, в бане, во время еды, в воде. Консультации не даю.
Я понял. Извините.
Время бега тоже. Некоторые, представляете, спрашивают. Они рядом со мной побегут немножко. Говорят, Олег Геннадьевич, вопрос можно? Олег Геннадьевич, вопрос можно? Еще можно добавить гробу тоже. Анекдот же сочинили. Олег Геннадьевич в гробу лежит, как бы его слушатель лекции раскачивает. Говорит, еще один вопросик, Олег. Олег Геннадьевич такой, я умер, отстаньте от меня.
Скажите, пожалуйста, это можно еще исправить эту ситуацию?
Скорее всего, нет. Доктор, я жить так буду? Но я бы вам не советовал. Где-то еще 10 месяцев идет тяжелый период, и ну, он закончится через 10 месяцев, она, может, даже и не уйдет от вас. Но за это время она все равно не почувствует, что она хочет с вами жить. Даже если вы будете все делать правильно. Но я вот не вижу, чтобы вы за это время решили делать все правильно. Вы еще до сих пор не решили. То есть вам надо 3 месяца еще менять свой образ жизни, чтобы успокоилась психика человека рядом с вами, успокоилась. Ни одна женщина с вами жить не сможет. Все будут просто страдать, потому что вы, как бы, у вас нет в сознании стремления к подвигу, к тому, чтобы преодолевать трудности. Вы на расслабоне. А женщины не любят таких мужчин. Для них это трудно жить с таким человеком. Потому что мужчина, когда в подвиге, женщина в расслабоне. Мужчина в расслабоне, женщина в напряге.
То есть даже через 3 месяца, да, если у меня получится как-то поменять свое сознание, оно
Ну, она начнет успокаиваться потихоньку, но она, где гарантия, что вы там, опять, вы же там по 3-4-5 месяцев работаете, где-то потом бросаете, потом дальше, новое, вот так вы живете. Ну и как бы, что, вот вы начали работать, что, где гарантия, что вы продолжите?
То есть все зависит от того, насколько она будет доверять.
Но она разочаровалась в вас, в этом смысл. Смысл в том, что она разочаровалась.
То есть разочарование уже его не исправит, получается.
Ну, как его исправишь? То есть, если ты не веришь в человека уже, как вот надо, чтобы она, вера возникла у нее в сердце, я не знаю, что для этого нужно сделать. Надо как-то поменять свою жизнь, стать другим человеком.
Что делать?
Поменять жизнь. Ну, не с этой женщиной, так с другой будете счастливы.
Понял.
Ничего вы не поняли. Ну. Вам надо поменять свою жизнь. Хватит набалдеть уже все, сколько можно. Начните, станьте мужчиной. Не надо беспокоиться о жизни. Если человек мужчина, он просто идет вперед, побеждает судьбу. Вот. Не парится. Ошибся. Иди дальше. Если она уйдет от тебя, ничего страшного. Значит, такова судьба. Пытайся вернуться, не получится. Вернуть не получится. Значит, такова судьба. Потеряешь близких. Ну и надо жить, пытаться нормальной жизнью. Просто есть безвыходные ситуации. Не всегда человек может в жизни найти выход. Вот, допустим, солдат попал в окружение, у него безвыходная ситуация. Или в плен, или его убьют. Вот. И он принимает решение какое-то. То ли в плену не сдаваться внутренне, то ли погибнуть как герой. Но если человек сдается сердцем, то он сам себя предал, понимаете? Главное себя не предавать. Бывают безвыходные ситуации, и ничего с этим не сделаешь. Некоторые люди просто умирают, и они идут в рай, потому что они героями себя повели, они не сдаются. А некоторые идут в плен, а некоторые ломаются. Вот когда человек ломается, то он не сдает экзамен судьбы. Бывают безвыходные ситуации. Мужчина не должен ломаться. Бог к мужчине и к женщине по-разному относится. Мужчина, он видит героя. Хочет, чтобы мужчина был героем. А женщина, он, если женщина правильный путь выбрала, он ей помогает, Бог. Мужчина, он хочет подвигов от мужчины всегда. Ну, два рождения, мужское и женское, по-разному Бог относится к людям. Поэтому думайте о своих подвигах сейчас, а не о том, уйдет или нет. Все понятно, нет?
Совершать аскезы, работать над собой.
Идти вперед в жизни. Останется хорошо, не останется нормально. Если вы еще мужчины. Идти вперед. Не бояться омут или брод, пропасть или взлет. Не бояться этого надо. Идти вперед дальше. Все. Какую жизнь себе сделал, такая и будет. Чего бояться?
Не понимаю, что я заслужил, то я получил.
Ничего вы не понимаете. Идите вперед просто, поймете во времени. Устраивайтесь на работу. Часто люди, когда занимаются духовной практикой, они становятся духовными кайфариками. Они думают, что это и есть святость. Я не работаю. Жена работает. Я молюсь. А она, так как я святой, должна меня содержать. Как вы думаете, Богу нравятся такие кайфарики или нет? То есть они эксплуатируют энергию Бога для того, чтобы балдеть. Потому что святые — это те, кто пашут еще больше, чем обычные люди. Они отдают свою жизнь Богу, они в духовном подвиге живут. Они аскезы для Бога совершают. А простые люди для себя аскезы совершают. Но те, кто кайфуют, есть кайфарики духовные, это грешники, которые в личину праведников обуваются. А есть кайфарики простые. Вы какой, духовный или простой кайфарик?
Грешник.
Духовный? Молитесь? Богу не нравится. Ему нравятся люди, которые аскезы совершают, работают над собой, выполняют свои обязанности, мужские, женские. Каждый должен выполнять свой долг в жизни. Разобрались?
Спасибо большое.
Олег Геннадьевич, у меня очень хороший муж, но бывает...
Но, видите, всегда но. Почему? Потому что мы не в раю находимся. Вот когда люди в раю живут, у них все хорошо. Вообще там проблем нету в раю. Но земля предназначена для испытаний. И если тебе дан Богом хороший муж, значит, в противоположность этому будет что-то другое тяжело. Вот не бывает, чтобы все хорошо на земле было. Это же не рай. Здесь место для испытаний.
Иногда он бывает грубым, холодным и уходит в себя. И вот как правильно переживать вот такие состояния мужа? То есть я испытываю...
Так, женщины, поднимите руку, у кого муж не бывает грубым. Одна, две, три. Так, поднимите руку, женщины, у кого муж не бывает холодным. Ни одной. Теперь одна. Поднимите руку, у кого муж не уходит в себя. Но вы смотрите в зал-то, что вы как бы... Да, вижу. Ну, то есть вы мне сейчас назвали то, что у всех женщин происходит. Ну, то есть вам слишком так хорошо, что это невыносимо, да? Ну, то, что все мужики делают, у всех женщин, для вас невыносимо, правильно? Потому что слишком хороший человек, наверное, расслабились вы рядом с ним. Этот вопрос очень быстро мы решили, мгновенно просто. Так.
А вот скажите, вот как проживаем как бы длительное время в браке, углублять отношения, становиться с годами
ближе? Вот это моя хорошая, другой же вопрос. Вы никто никогда не поймете, как углублять отношения, потому что они не углубляются. Отношения возвышаются. Вот если люди в браке для Бога живут, молятся Ему, отдают Богу свою жизнь, то у них сердца чище и возвышеннее становятся. И это более возвышенное отношение друг к другу очищает любовь. Человек смотрит близкого человека как очень чистыми возвышенными глазами. Это все возможно только в чистой среде, если есть верность, если есть молитвы, если человек Богу отдает жизнь. Как определить, что человек Богу отдает свою жизнь? У человека есть только два варианта. Или смотреть на противоположный пол, или на Бога. Все, два варианта. Невозможно одновременно отдавать Богу свою жизнь и наслаждаться чужими женщинами или мужчинами. Невозможно. Поэтому, если человек честно живет с женой, но не молится, то тогда все равно, даже в этом случае, люди не углубляются в отношениях, потому что Бог дает энергию любви людям для того, чтобы сначала идет влюбленность, и она постепенно гаснет. А Бог ее не разжигает, потому что если люди хотят понять, что такое любовь, они должны возвышаться. Когда люди возвышаются, они божественную чистую энергию любви начинают чувствовать друг с другом, ощущая святость и чистоту в близком человеке, возвышенность. И когда люди вот Богу свою жизнь отдадут, они и друг в друге начинают больше видеть счастья, чистоты, возвышенности, красоты. А так стареют отношения у всех людей. Даже самые хорошие стареют. Потому что не туда направлена жизнь. Жизнь должна на возвышение быть направлена, к Богу, к святости, к святым. Надо настраиваться на святых, медитировать, думать о них. И тогда в близком человеке тоже сердце начинает чище видеть близкого человека, возвышение его начинает. И это уже более чистая, светлая память возвышает и делает любовь лучше, чище, красивее. Если люди сдают экзамен своей любви, то в конце жизни они получают такую награду, когда они полностью очистили свою любовь, возвышенно друг к другу начали относиться. То они в раю дальше продолжают вместе жить, они рождаются опять вместе в следующей жизни. Потому что они достойны опять быть счастливыми вместе. Но уже они счастливы не потому, что Бог им дал шанс вот, в виде влюбленности, а потому что они заслужили это с помощью своей чистой, возвышенной жизни. Но если люди счастья друг от друга ждут все время, то тогда они деградируют. Отношения деградируют, потому что люди вообще, в принципе, не обладатели энергии любви. Мы не можем друг другу любовь дарить, потому что у нас ее нет. Она принадлежит Богу, и Бог ее дает тем, кто ее вырабатывает внутри себя в отношениях с Ним. Вот когда ты с Богом в отношениях любовь вырабатываешь, ты ее потом можешь раздавать. Вот я сегодня повырабатывал любовь во время искренней молитвы и могу раздавать, у меня есть возможность раздавать. У вас неправильно направлена жизнь. Вам надо переключиться на возвышенные чувства, и тогда между вами и мужем чистая чистота начнет увеличиваться, и настоящая любовь, божественная энергия. Потому что влюбленность, она не воспринимается как божественная. Это энергия наслаждения для человека. Он наслаждается влюбленностью. Он не понимает, как правильно к любви относиться. Но когда человек начинает понимать, как правильно к ней относиться, к любви, она всегда живет в его сердце, близким людям. Но это чистое такое чувство, в котором нет зависимости, ревности, жадности по отношению к ней. Есть чистая память о человеке.
Жаль, поплачет ты за любовь. прости меня, я не могу иначе. Я не боюсь обидеть сон, в речку обида канет. В небе любви такой простор, сердце моё не камень. Ты заболеешь.
Красиво. Это про вашу любовь женщины поет он. У вас такая вот любовь у всех. Бог вам дал такую любовь в сердце божественном. Вот и думайте об этом. Живите для Бога. Любите своей женской любовью. Не думайте, любит вас или нет. Потому что благодарность только от Бога надо ждать в этой жизни. А если от Него придет благодарность, все люди станут благодарными сразу. Вот вы — это благодарность мне от Бога. Вот вы благодарны, приехали сюда на фестиваль. Это от Него благодарность мне. И она может быть, может не быть. Никто не должен на это рассчитывать, понимаете, в жизни. Если ты искренне Богу отдаешь свою жизнь, то тогда люди благодарны. А если нет, то нет. Вот и все. Поэтому просто живи с Богом в отношении. А все остальное — Его работа. Мы не можем здесь ничего прогнозировать, диктовать, пытаться что-то улучшить. Психологи часто фальшивые советы людям дают. Они людям говорят о каких-то внешних вещах, а надо думать о внутренних. Тогда все налаживается в жизни. Нужно в суть вещей смотреть. Возвышайте свою любовь. Так, вот сзади молодой человек.
Здравствуйте.
Вот молодой человек на самом деле, который спрашивал вопрос, задавал, он у нас на кухне готовит. И он чуть-чуть послушал лекции, пошел вам служить. И какой он смиренный. Вот. Давайте поблагодарим поваров. Они помогают нам быть счастливыми. Ведь он выслушал все, я его отругал, а сам он служит вам. Классно же.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Нужно понимать иногда своего мужа. Иногда люди неустойчивы внешне, а внутри не очень хорошие. Женщина должна тоже это понимать. Она не должна внешние вещи только воспринимать в человеке. Да? Но это я без него уже говорю. Потому что он уже ушел. Ему я его сказал, а женщинам их не. Садитесь.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, еще раз. Спасибо вам большое за знания и мудрость, которые вы даете. Сильно повлияли на мою жизнь. Низким
чуть,
вам поклон.
Чуть подальше микрофончик. Вы и так громкий, а так уже слишком громкий.
Сейчас, в принципе, делаю все аскезы. Вот. Работа есть, и есть немного, в принципе, энергии. Хочется действовать, куда-то ее направлять. И вот думаю направить куда-нибудь на благотворительность. Не знаю, ну, может, учиться пойти. То есть есть запал.
Вы женаты?
Нет.
Все женщины хитро засмеялись. Знаете, почему женщины хитро засмеялись?
Нет.
Потому что ваш вопрос им не понравился. Ну, допустим, мужчина, если имеет семью, детей, занимается благотворительностью, то это нормально для мужчины или нет? Вот главная благотворительность в чем заключается? Чтобы задержать жену, детей, да? Кто, кому больше благотворительная деятельность подходит, женщине или мужчине? Ну, конечно, женщина может заниматься благотворительностью, когда муж деньги зарабатывает. Да? Поэтому вам надо подумать, как деньги зарабатывать, мой дорогой друг. Если эта благотворительность будет нормально вас содержать, можете заниматься благотворительностью. А если она не будет вас содержать, сколько вам лет?
26. Но у меня есть основная работа.
То есть вы зарабатываете же нормально, да?
Ну, нет, я не скажу, что я нормально зарабатываю, но мне хватает. Ну,
сам. Причем вам хватает? Каждый мужчина уже имеет в потенциале женщину рядом и несколько детей. Надо вот мужчине всегда рассчитывать не на то, что мне хватает, а сразу на то, хватает ли будущей жене и детям ее будущей. Так мужчина должен думать. И мне на одного хватает, но это такой, мужчина такой. Есть бык пашет. Бык пашет на одного или на сколько? На троих там, на четверых. А корова на сколько пашет? На одного. Вы как корова хотите пахать или как бык?
Как бык, конечно.
Ну тогда пашите как бык, человек. Как корова-то, спрашиваете меня. Вот. Надо настроиться быть мужчиной и как бы работать, зарабатывать деньги для Бога, для будущей семьи. А потом, когда уже достаточно средств будет, то ваша мечта заниматься благотворительностью будет осуществлена. А если вы сначала к мечте пойдете, к своей, а потом уже свой долг перед обществом начнете выполнять, тогда вы сделаете своих близких, будущих близких несчастными. Это вот то, что молодой человек со мной разговаривал, это ваше будущее в этом случае.
Я понял.
Поэтому направьте свое сознание сначала на выполнение своего долга, а потом уже дальше на то, как вам лучше будет жить. Вам хочется, нравится людям служить, заботиться о них. Это ваш высший долг, но есть еще земной долг. Допустим, ты можешь молиться Богу, если ты не ешь, не пьешь, не дышишь? Можешь? Просто сдохнешь. Поэтому сначала человек должен земные обязанности выполнять, а потом божественные уже. Вот так надо строить свою жизнь.
То есть я правильно понял сейчас именно...
Но бывают такие люди, которые устремляются к Богу всем сердцем и... Они не думают о земных обязанностях. И тогда это тернистый путь. На нем есть разрушение семей, иногда бывает тоже. Этот путь тернистый, очень возвышенный, чистый, светлый. Если человек искренне им идет этим путем, то в конечном счете он тоже побеждает. Но лучше идти правильным путем. Ну, то есть. Если вы планируете создавать семью, тогда честно отнеситесь к этим планам и подготовьте себя к этому моменту. А если вы хотите отреченной жизнью жить, тогда надо, может быть, уже думать. Не планируйте, но тогда как бы... Давайте послушаем женскую божественную природу. Вот женщины, сейчас вы будете решать, как мужчине дальше жить. Кто из вас считает, что он сначала должен научиться деньги зарабатывать, а потом благотворительностью заниматься? Поднимите руку. Теперь, женщины, кто из вас считает, что он сначала должен начать благотворительностью, а потом деньги зарабатывать? Одна только. А? Видите, одна вот такая мудрая. Она вот это значит, что 99% женщин будут страдать с таким человеком, и только одна будет счастлива. Видите, вот Бог, ответ Бога вам. То есть есть женщины, которые будут радоваться тому, что благотворительностью занимаются. Но достанется вам такая женщина, это 1% из 100 вероятность. Есть очень высокие пути, но сможет ли человек этим путем пойти в жизни? Это высокие пути очень сложные, это пути отречения. И лучше не выпендриваться и жить обычной жизнью, спокойной. Вот. Путь отречения — редкий путь, он очень красивый, возвышенный, чистый. Вот, но не для всех.
Каждый его сбит без слева. Когда-то доверит, все отвалит и мудрый говорит. Каждый костер когда-то доверит, ветер залу разбит без слева. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит. И если беда, и если холода, и не портит лес. Но иногда найдется друг чудо, этот чудо все сделает не так, и его костер завьется до небес.
С вами изучаем тему победы над судьбой. Мы приехали на фестиваль для того, чтобы сделать апгрейд своей жизни, чтобы разобраться, как жить. Потому что цель человеческой жизни — это счастье. Мы должны счастливо прожить эту жизнь. Надо разобраться, для чего она вообще нужна, эта жизнь. Потому что маленький ребенок, он просто выживает, он просто сосет сисю. И больше у него нет никаких обязанностей, он просто выживает. Он писает, какает, спит и кушает. Все. И все радуются, потому что у него это получается. Если он нормально какает, писает и спит, все радуются. Все счастливы. Ну что, он очень маленький ребенок. Больше нет никаких обязанностей. Но если ребенок 5 лет, ему 7 лет, он только писает, какает и спит, уже никто не радуется. Все думают, он, блин, он будет вообще учить уроки или нет. То есть приходит время, и человек должен начать развиваться как личность. Но если человеку 20 лет уже, даже если он учит уроки, этого недостаточно, ему надо уже думать, как он может пользу людям приносить. А если ему 50 лет, то этого тоже уже недостаточно, пользу людям приносить. Он должен думать, как он вообще будет молиться и служить Богу, и отдавать свою жизнь Богу, как он вообще будет. На каждом этапе жизни есть очень свои важные экзамены, и с каждым этапом человек все больше отрекается от своих потребностей есть, пить, жить в комфорте, уюте для своей семьи. Ну, то есть на каждом этапе жизни Бог хочет, чтобы мы выше мыслили. Вот маленький ребенок просто писает, какает и сосет сисю. А человек в возрасте вообще должен забыть про себя и думать только о Боге. Представляете, вот это путь человеческий, он направлен на отречение в конечном счете, на то, чтобы возвыситься, цель человеческой жизни — возвыситься. И на каждом этапе жизни возвышение означает что-то свое, что-то свое на каждом этапе. Для молодого человека это научиться зарабатывать. Это тоже важно, потому что хочется кайфовать в это время или хочется заниматься духовной практикой. В молодом возрасте человек очень легкомысленен, у него нет глубокого представления о том, что он обязательства какие-то имеет перед кем-то. Хоть он не женатый, ему хочется просто служить Богу, думать о возвышенных вещах. Но есть обязательства жизни вот такая. И победа над судьбой на каждом этапе означает знать, что делать. Но на каждом этапе надо знать, что есть вероятность, что ты оступишься в жизни. И вот оступаются не те, которые там берут этот автомат, всех убивают. Это уже означает, что у человека уже давно-давно свело крышу. Это уже запущенный случай. На самом деле, как определить, что человек уже оступился прямо сейчас? А он работает больше, чем отдыхает. Он не восстанавливается. Он каждый день чувствует усталость, и у него сил становится все меньше и меньше с каждым днем. А причина, почему он так много работает, он хочет быстрее получить материальные блага в жизни. Вы можете больше пищи съесть, чем положено? Вы можете больше воздуха вдохнуть, чем положено? Вы можете больше воды вдохнуть, чем положено, выпить? Можете? Нет. Почему же вы тогда думаете, что вы можете больше материальных благ получить, чем положено? Это такая же пища для нашей жизни. Деньги, слава и власть — это тоже пища для жизни. И она предназначена просто для жизни. И каждому человеку это дается столько, сколько, ну, если, допустим, вот я вдохнул и выдохнул, что это значит? Или выпил воды, что это значит? Это значит, что я получил столько, сколько мне положено, вот и все. Потому что вот это вот, в этом пространстве есть вода, пища и воздух. У нас воздух абсолютно бесплатно. Раньше была вода бесплатно абсолютно, сейчас она уже за деньги. Пища всегда была за деньги. Пища была за деньги, и кровь всегда была за деньги. Раньше вода была чистая, в ручьях, в озерах. Люди пили воду из природы. Сейчас уже надо покупать ее. Она не такая дорогая вода. Воздух бесплатно. Пока. Мы же к светлому будущему идем. Итак, Что такое деньги? Это энергия, которая дает возможность иметь пищу, кровь, воду. Так? Ну, еще там кое-что. Но если человек считает, что деньги важнее, чем жизнь, тогда он теряет что? Все. Потому что без жизни что типа, ты с этими деньгами будешь делать? Я разок я увидел одну из своих прошлых жизней, я там висел в небе, потому что ушел из жизни уже. Я вот в момент, когда уходил, ушел из жизни, увидел. И я до сих пор не могу принять эту ситуацию. Потому что я всю жизнь строил дом, вкладывался в него. Там чуть-чуть пожил, он остался детям. И когда я ушел из жизни, они его просто за так продают, и я вишу там в воздухе, кричу, блин, я столько денег потратил, сил на этот дом, зачем вы так дешево продаете? Они меня не слышат, потому что я уже это того. Понятно? То есть я пахал, как ишак. Один раз на 9-м этаже жили две соседки. Одна соседка все время молилась Богу, думала о детях, помогала всем. Ну, жила честной жизнью, другая решила денег подзаработать. И потом, когда она подзаработала и померла, то другая соседка, она когда подходила к дому, то она увидела, как с 9-го этажа вылетают все ее шкафы, там гарнитуры, там все старье, которое она заработала, и уже никому не нужно, все это полетело вниз, прямо из окна. Потому что это оказалось детям уже не нужно. Вот на что она зарабатывала всю жизнь, все это оказалось не нужно детям. Потом фотографии полетели еще ее жизни. Хорошо подумайте, стоит ли работать больше 8 часов в день. Примерно столько, это сколько человек может выдержать нормально, потому что больше он уже, я говорю, вместе с 8 часов в день вместе с дорогой. Потому что некоторые час на работу еще больше даже, не назад еще столько же. Так это тоже работа, дорога это получается тоже работа. Ты там не отдыхаешь в этой дороге, ты работаешь там, пашешь. Мои дорогие друзья, поймите такую вещь, что то, что вы так сильно хотите в этой жизни, оно этого не стоит. Потому что вы теряете саму жизнь. Начинается перенапряжение. Перенапряжение, оно лишает человека счастья. Появляется тяжесть психики. Перенапряжение уменьшает энергию счастья. Есть три энергии счастья. Энергия воды, энергия воздуха и солнца. Три энергии счастья у нас внутри. Они бесплатные все. Но цену придется платить, чтобы их иметь. Эта цена называется аскезы. Вот сегодня никто не хотел, практически никто не хотел заходить в воду с утра. Поднимите руку, кто хотел все-таки. Это половина, да. Это называется позитивная привычка. Это значит, что вы уже хотите жить правильно. У вас, значит, в сердце уже есть желание жить правильно. Это очень ценное желание. Все остальные не знают, что это за желание. Не понимают, зачем в эту воду лезть, она холодная. Там находится спокойствие. Когда человек в воде посидел, ничего плохого, девушка, с вами не произошло. Правда ведь? Да. Хорошо? Она очень боялась, потому что у нее энергия воды в напряженном состоянии находится. И тяжело в такой воде находиться. Реально тяжело. Вот. Но вода — это очень милостивая среда. И когда человек в ней побыл, то он чувствует спокойствие. Вот сейчас все, кто были в воде, они чувствуют очень сильное спокойствие внутри. Вы пока не можете соединить одно с другим. Вы думаете, это просто спокойствие, просто мне спокойно. Нет, это не просто. Это впиталась в вас энергия воды. Но если человек только тратит эту энергию, то он в результате становится очень раздражительным, гневливым, суетливым, чувствительным сильно. У него повышенная чувствительность внутри. И жизнь становится очень тяжелой. Ты сам не замечаешь, как портишь отношения с близкими. А почему у тебя не хватает энергии воды? А потому что ты деньги поставил выше жизни. Потому что ты должен работать 8 часов, а остальное время ты должен отдавать аскезам, добрым делам, семье своей, Богу. Это и есть жизнь. Вот остальные, вот работа — это что такое? Это содержание жизни, обеспечить жизнь. А остальное время — это жизнь. Но если ты больше 8 часов работаешь, значит, ты забираешь у жизни время уже. На что ты забираешь? На то, чтобы зарабатывать для жизни? Ну, представьте, человек целый день только ест. Ну, понемножку так, потихоньку ест только. Да. В Древнем Риме так, как бы эти там местные бояре там жили так. Это нормальная вообще идея, целый день только есть? То есть нужна еда — это наполнение, это не жизнь. Жизнь означает служить людям, близким, неблизким, молиться, взаимодействовать с природой, аскезы совершать, делать добрые дела — это жизнь. Воспитывать детей — жизнь. Самое высшее проявление жизни — это молитва. Многие даже никогда в жизни не пробовали, они даже не знают, что такое жизнь значит. Чем выше проявление жизни, тем больше счастья от этой жизни. Самое высшее счастье — это молитва. Я сегодня испытывал духовное, высшее духовное счастье от молитв. Чистое счастье испытывал от молитвы сегодня с утра. Это самое высшее, что есть в жизни, самое чистое вообще. Это настоящая жизнь. Но если человек никогда не молился, как он может почувствовать эту жизнь? А чтобы молиться, на это время нужно. А если вы 10 часов в день работаете и говорите, да, Олег Геннадьевич, это просто временно я так работаю. Не факт, что вы так временно работаете. Может, вы живете временно. Может быть, вы сломаетесь раньше, чем успеете понять. Потому что когда человек перерабатывает и устает, он потихоньку ломается, а слом происходит неожиданно. Вот, допустим, когда я палку вот так согнул, она сломается или нет? Неизвестно. Может, сломается, может, нет. Вот так согнул, тоже неизвестно. Вот так согнул, тоже неизвестно. Кто-нибудь знает, когда она сломается? А? В какой-то момент неожиданно она ломается. Иногда она трещать сначала начинает. Это как бы уже есть предчувствие, да? Уже надо заканчивать работать по 10 часов в день. Вот. А иногда она не трещит, а ломается сразу просто, и все. Это у всех по-разному. Никто не знает, что дальше будет. Поэтому если ты свою палку сгибаешь, ты рискуешь своей жизнью. Потому что эта палка и есть твоя жизнь. И ты не знаешь, когда произойдет момент, когда ты уже не сможешь делать аскезы, чтобы восстановиться. Потому что если у тебя вылетело колено, если у тебя гипертония, если у тебя там послеинсультное состояние, если ты уже больной онкологией, то в таких состояниях люди подходят ко мне и говорят: «Олег Геннадьевич, как мне сейчас восстановиться?» Я не знаю. Это очень сложно, надо несколько лет просто выходить из этого состояния, а потом ты уже нормальную жизнь будешь вести. То есть это ты уже дошел до ручки. А все начинается с того, что ты считаешь, что тебе сегодня, сейчас прямо, надо свою палку начать сгибать. Для чего? Для того, чтобы на ипотеку заработать. А почему ты так думаешь? Потому что ты не знаешь, как устроена жизнь. Сама по себе жизнь, она дает человеку все. Вот дышать, допустим, мы дышим же, мы не задумываемся об этом. То же самое, не было такого, чтобы мы с голоду умирали, правильно? Всегда пища находится, то есть всегда Бог дает возможность покушать. Вода тоже есть, так? Кровь. Ну, мало кто вот испытал ощущение, что он не может где-то найти, где поспать. Никто не бродяжничал в основном в жизни. Маловероятно, что такая судьба у кого-то из вас. Так? Ну, у кого-то бывает, да, у кого-то может быть. Но почему вы решили, что вам надо сейчас пахать по 10 часов в день? Вот почему вы решили, что вы должны пожертвовать своей жизнью и ради чего вы хотите пожертвовать? Вы думаете, кто-то оценит этот ваш подвиг? Если вы помрете, и квартира там останется уже выкупленная после вас, все думаете, они будут очень счастливы от того, что вы сдохли ради квартиры? Никто не оценит. Этого подвига никто не оценит. С другой стороны, когда человек живет в балансе, у него 8 часов на сон, 8 часов на работу, 8 часов на жизнь. Остается 1/3 часть жизни на жизнь. И туда входит все. И молитва, и забота о семье, и еда там, и благотворительность, забота о родителях, о всех. Все вместе, 8 часов всего остается на все, на жизнь. Если ты сокращаешь, у тебя 5 часов на все остается, тогда у тебя цикнут начинается. То есть у тебя некогда с мамой поговорить, некогда детям уделить внимание, некогда покушать нормально, ты там в дороге уже начинаешь кушать. Это жизнь или не жизнь, если ты кушаешь в дороге? Жизнь? Или спишь в дороге там? Это жизнь? Нет. Жизнь означает в спокойной обстановке. Человек должен кушать, отдыхать. Так? Ну, по молодости можно, конечно, немножко там. Или, допустим, я много летаю. Но я это для Бога делаю. Вроде бы кажется, что у меня не жизнь, но я, так как я Богу служу, я счастлив. И у меня жена тоже счастлива, несмотря на то, что она меня почти не видит. Но все равно счастлива, потому что она говорит, я очень счастлива, что ты живешь для Бога. Она очень счастлива. Вот. Но если вы для себя начинаете так жить, тогда это не жизнь.
Опять жара, она сменила вьюгу, и солнце раскалилось до бела. А я боюсь, земля собьется с круга, такую скорость не газет. Меня по всей земле мотали, под стук колес ко мне приходят сны, а мне всегда чего-то не хватает. Зимою лето, зимою лето, зимою лето, осенью весны. А надо мною тучи ветер гонит, уже стоит на старте новый век, а на большом театре в Сверисконе отдаем скорость добрый человек. От жизни меня по всей земле мотает, под стук колес ко мне приходят сны, а мне всегда чего-то не хватает. Зимою лето, зимою лето, зимою лето, осенью весны. Thank you.
Давайте произучим. Вот, допустим, кто из вас купил себе жилье, просто так получилось, само по себе, по судьбе, вот пришло время, и у вас появилось свое жилье. Поднимите руку. Все смотрят в зал. Попускайте. Теперь, кто из вас порвал пупок, упахался там и как бы взял ипотеку и купил себе квартиру? Поднимайте руку. Смотрите в зал опять. В зал. Статистика – это энергия Бога, запомните, это не случайность. Ни разу в жизни я не видел, чтобы вот этих вторых рук было в три раза, не в три раза меньше там, а как-то чуть побольше. Приходит время, и человеку Бог дает жилье. Это закон жизни, поймите. Приходит время. Если хотите порвать пупок, порвете, но все равно жилье вы получите, когда придет время. Что заработать? Геморрой заработать? При чем мама умрет? Вы не понимаете, о чем я говорю сейчас. Не спорьте со мной. Вы приехали поспорить? Да нет, говори. Моя хорошая, не спорьте со мной, не надо. Если я говорю, я знаю, о чем я говорю. Я говорю о том, что есть закон мудрости очень возвышенной, не все из вас ее сейчас поймут. Кто же начал продавать вам мудрости, как Герасяна? Раз вы не хотите так слушать. Успех – это энергия, которая находится вот здесь. Она называется благочестие. И благочестие копится в результате правильной жизни. Вот человек, она вообще состоит из трех аспектов. Это аскезы, добрые дела и молитва. Три силы, которые дают благочестие, то есть энергия, которая дает возможность купить квартиру. Или хорошо жениться, или хорошо детей родить. Это энергия благочестия. Вот сейчас я это сказал, для вас это ноль информации, ноль. Почему? Потому что это очень сложное знание. Понять его сразу невозможно. Вот, допустим, если я в балансе живу, работаю 8 часов, 8 часов отдыхаю, 8 часов отдаю аскезам, добрым делам, молитве, жене, детям, родственникам, всему в этой жизни, оставшиеся 8 часов, не так много для всего этого, что я перечислил. Вот, тогда в этом случае у меня будет копиться, вот когда я отдаю детям время, что это дает мне? Не знаете? Это дает мне спокойствие, что если ты мне будешь давать время, то ты просто, тебя порвут. Это энергия, которая из них выйдет, она разрушит твою жизнь. Если ты жене не будешь давать время, что будет тогда? Ей будет давать кто-то другое время. Хорошо. Если ты не будешь кушать нормально, что тогда? Тогда будешь радио слушать в больнице. Кушать или радио слушать, это вариант. Это просто поддержание жизни. А вот если ты совершаешь аскезы, добрые дела и молитву, вот тогда у тебя копится благочестие. И от того, что ты работаешь для удовлетворения Господа, ты работаешь так, чтобы все вокруг были счастливы тобой. И ты не производишь то, что убивает людей. Ты не производишь спиртное, не производишь наркотики, там всякие сигареты. А делаешь полезные вещи своей работой. И это делаешь так, чтобы все вокруг были счастливы. Это тоже аскеза, так жить. Приносить счастье своей деятельностью. Тогда Что происходит? Давайте разберемся. Первый этап. Тебе внутри становится хорошо жить. Квартиры еще нет. Сейчас доберемся до квартиры. Вот. Тебе внутри становится хорошо жить, кайф жить становится. Вокруг тебя все любят, у тебя хорошие друзья, хорошая работа, хорошие отношения с женой. Хорошее. Если человек перенапрягается, кайфа не будет. Кайф заканчивается, все. Даже просто ты 10 часов начал работать, ты на квартиру променял всю свою жизнь. И эта квартира тебе не достанется, потому что ты ее не увидишь, ты будешь в машине жить. И жрать будешь вот такие вот бокалы кофе, вот с такими вот хот-догами. Все, будешь жрать по дороге просто в метро или там между станциями. Не будет жизни никакой. Квартиру ты не увидишь, эту свою квартиру. Как один очень знаменитый проповедник, богатый человек на самом деле, он купил себе квартиру, и он тоже так же, как я, ездил по всему миру, лекции читал. И ему домохозяйка звонит, говорит: спасибо, что вы купили квартиру. Вот такое классное джакузи, я кайфую там в этом джакузи, балдею как бы. И он думает: нафиг я вообще эту квартиру купил, кому? Я там не живу, я купил это своей гувернантке, она там кайфует, а я езжу. Он понял, как жизнь устроена, он понял, что он заработал не себе на квартиру, а этой домохозяйке, которая еще и зарплату от него получает и кайфует вместо него в джакузи.
Всю радость жизни чувствую и вижу. Движение бесконечное влюблен, любовью я и дружбой не обижен, хорошей песней я не обделен. А жизнь меня по всей земле мотает.
В этом случае, если ты дружбой не обижен, хорошими друзьями, работой, счастьем, тогда нет проблем, понимаете? Но если ты пашешь ради квартиры, тогда проблема. Потому что ты теряешь свою жизнь. Никакого успеха и побед над собой не будет, над судьбой не будет. Когда человек живет в балансе, первое, что происходит, он испытывает кайф от жизни. Ему хорошо жить становится, потому что он на работе всех, всем служит, всех любит, всех прощает, всех терпит. Он приносит пользу и работает для удовлетворения Бога. Чуть-чуть денежек он отдает на духовные цели. Эти денежки тоже ему несут огромную силу в жизни, благочестие. Потому что от Бога благословение приходит. Следующий этап. У него появляется крепкое здоровье, потому что он совершает аскезы. А аскезы дают здоровье человеку. И появляются друзья добрые. Вот вы сейчас на этом этапе должно быть находиться, должны, по идее, раз вы сюда приехали. Хорошее здоровье и добрые друзья – следующий этап. Не просто у тебя хорошо тебе на работе, а еще и здоровье и добрые друзья появляются. Еще к этому плюс. Следующий этап. Через друзей добрых, которые все выше и выше статусом появляются, у тебя появляются связи или возможности поменять работу. Вот у меня есть связи или нет? Кто из вас может меня вот прямо быстро, если я вдруг надоест мне ездить, устроить на очень классную работу вообще, поднимите руку, на крутую просто? Видите, сразу везде лез рук. Понимаете? Значит, благочестие есть на это. Добрые дела, значит, через друзей дают возможность иметь счастливую жизнь, возможности в жизни. Вы на самом деле есть те добрые друзья, которые приехали на мой фестиваль. Вы делаете мою жизнь успешной. Понимаете, как благочестие приводит человека к победе над судьбой? Ну, то есть постепенно, да, то же самое, добрые друзья дают возможность человеку выйти замуж. Самая лучшая работа через друзей. Вот есть три варианта работы. Первый вариант, самый плохой, это через объявление. Через объявление — это очень опасный путь к работе. Второй вариант — это приходит время, и человек сам находит. Это такой путь, там иногда по плохой судьбе находит, а иногда по хорошей. А если по знакомствам он находит через друзей, то это значит от Бога, Бог ему дает работу. Понимаете? То же самое с женой или мужа. Если ты там по объявлениям находишь, или это самый плохой вариант, там в интернет-знакомство, он там себя обрисовал, человек, когда как бы он, ты думаешь, он персик, а приезжаешь, смотришь, он редиска. Он себя нарисовал как персик там, как будто он так себя подает. А приезжаешь, смотришь, редиска обыкновенная. Так? Это интернет-знакомство. Сам встречаешь человека. Это более высокий вариант. Но здесь ты как бы сам встречаешь, означает, что ты встречаешь. Судьбу свою встречаешь. Умные достались умным, а я досталась тебе. Вот. Не родись красивая, а родись счастливая, да? Я говорю, испытываю счастье с тобой, потому что у меня хороший гороскоп, а ты со мной не испытываешь, потому что у тебя плохой. Вот. А вот если вам друзья находят близкого человека, это от Бога. Представляете? Добрые друзья вам находят человека, они же вам свинью не подкинут, правильно? Добрые друзья. То есть, когда человек развивает свою жизнь, благочестие, то приходит время, и у него появляются большие возможности финансовые. И эти возможности дают жилье само собой. Ты даже об этом не думаешь, потому что эти возможности — это жилье, это так, между делом. Я, когда начинал духовной практикой заниматься, мы бросили работы свои, я бросил аспирантуру в институте, и мы все поехали на Вазовскую турбазу делать добрые дела. Мы там не имели никакой зарплаты, мы просто скидывались, вместе жили, нам хватало на еду, и мы были очень увлечены служением людям. Потом дальше 10 лет я читал лекции и не брал с них ни копейки. Я все деньги отдавал духовной организации на их развитие, а жил просто на консультации и лечение людей. Потом дальше я решил построить ведический центр, и в течение 10 лет я тратил все силы и средства туда. И когда жена уже сказала, мне надоело на квартирах жить, мне было 53 года. И в это время уже было достаточно средств, потому что мы уже все построили. Мы сразу взяли и построили себе хороший дом. Но этот дом пришел мне по судьбе, само собой. Вот. Я даже не понял, мы не думали о своем жилье, просто пришло время, и развитие уже такое сильное стало, что средств хватило легко вот это все сделать. Но до этого мы построили храм очень красивый, ведический, и там и все остальное, целый комплекс. Классно? Я никогда не парился о том, как выживать, я никогда ни на кого не работал нигде. Я всегда служил людям и Богу в жизни. Почему? Потому что я сразу отрекся вот от того, чтобы зарабатывать для себя. Жизнь была трудная, но очень счастливая. То есть я счастье поставил выше денег. Помните в фильме «Буратино» там это черепаха Тортилла говорит: «Скажи мне, Дуримар, что тебе больше в жизни нужно, счастье или деньги?» И он говорит, ответил ей: лучше ты мне скажи, сколько там в этом ключике золота по весу? Ну, то есть она-то и как раз спрашивала, ты хочешь этим ключиком открыть дверь? Или ты его расплавить на золото хочешь? Ты дурак совсем или у тебя мозги есть? Он говорит, нет, я дурак. Поэтому она ему не дала ключик от дверей к счастью. И этот дуримар – это мы все. У нас у всех внутри есть два варианта. Или мы упашемся и расплавим свое счастье на золото, или мы откроем дверь, эту белую, белую дверь. Вот, и войдем в Царство Божие, в счастливую жизнь уже на этой земле. Бог даст все. Все, когда человек развивает свое благочестие, он получает в жизни хороших детей, хорошую жену, хороших друзей, квартиру, машину там, все, что вам нужно. Вообще без проблем. В свое время, когда приходит время. Что время это зависит не от того, что бабушка, мама сдохла 80 лет, а это время зависит от твоего благочестия. Надо развил благочестие, получаешь, и мама живая будет, и жилье свое. Вот так это работает. Но для того, чтобы это узнать, надо немножко послушать, а не болтать. То есть надо... Ну а что вы руку тогда подняли? Вот. Да. Да, да. Вот это, оказывается, судьба вам дала тоже, получается. Итак, изучаем, мои хорошие, знания. Вот как вы думаете, ответьте на мой вопрос. В этом мире есть какое, хотя бы одно действие, которое ты можешь правильно сделать без знания? А как вы думаете, если ты без знания что-то делаешь, ты можешь попасть в точку или нет? Ну, допустим, вот вы заходите в воду, да? Вот вы со мной зашли, вышли, никто ничего не произошло, не заболел. Почему? Потому что вы зашли вместе со знанием. Ну а если бы вы зашли сами, что бы дальше было, знаете? В тот момент, когда вы замерзли, вы бы вышли. И там, где вы замерзаете, значит, там блок идет. И вы, когда на блоке и ходите, вы обязательно заболеете, обязательно. И все люди вот на земле, они в воду заходят до того момента, пока не замерзли. И они выходят, и потом начинается обострение. То есть они пришли к воде, пришли, чтобы наполниться водой, а получилось как всегда. Чай не пил, какая сила, чай попил, совсем ослаб. Ну то есть они, у них все как всегда получается, потому что без знания. Вот без знания ты, допустим, будешь рано вставать или побольше полежишь? Побольше полежишь. Без знания ты легкую пищу на ночь будешь есть или тяжелую? Тяжелую. Без знания ты будешь гулять или замуж выходить? В основном все без знания делают глупость. Поэтому, мои дорогие друзья, поверьте мне, человек рожден для знания. И все в этом мире так устроено, что надо изучать, как правильно жить. И самое главное знание — это знание о победе над судьбой, о том, как правильно жить. И первое знание, какое я вам даю, свою жизнь в баланс введите. Спите не больше и не меньше, работайте не больше и не меньше, кушайте не больше и не меньше. Все делайте в норме. И тогда сразу же вам станет легче жить. Узнайте науку о том, что такое телесная концепция жизни и праническая концепция жизни. Телесная концепция жизни — это когда тело диктует тебе, что хорошо. У тебя внутри вот ощущение, что хорошо — это когда я побольше поспал, когда на ночь наелся, это когда я побольше сексом позанимался, это когда я ленюсь, прослабо не живу. Это все приводит к болезням и страданиям. А праническая концепция жизни – это когда у тебя сформировались в результате аскез позитивные привычки. Это тебя тянет попаститься, тебя тянет на свежий воздух, пробегаться или прогуляться, тебя тянет в воду, тебя тянет на солнце. Понимаете, это значит, что у тебя сформированы позитивные привычки, которые тебе говорят, сколько кушать. Вот, допустим, у меня уже давно-давно, я не помню, когда я хочу, кроме фруктов, вечером что-то съесть. Меня тошнит даже от мысли, что я кроме фруктов что-то еще съем вечером. Меня тошнит от мысли, что я вообще что-то съем с утра до обеда. Никогда не ем ничего с утра, только пощусь. И это уже позитивные привычки. Я знаю точно, что мне надо лезть в воду. Я знаю точно, что мне надо бежать 17 километров. Завтра, да? А? Расписание в Телеграме же, в чате, в общем. Не выложили вам расписание?
Регина, сейчас выложим расписание. Оно корректируется, сейчас выложим.
Мои дорогие друзья, я понимаю, что сейчас выложат. Я не буду ругаться насчет сейчас выложат. Это когда пациент говорит, я уже сейчас обкакаюсь. Я срать хочу. Ему врач говорит, не волнуйтесь, сейчас покакаете. Чего вы волнуетесь? Надо было ждать, что он уже орет, что ли? Или пораньше его сводить. Ему судно принести. В общем, пробежка известна, когда будет?
6:30 завтра.
Во сколько, где встречаемся?
Мы фотографию в чат выложим.
Не, не надо никакого чата, чата нет. Где встречаемся?
Давайте встретимся у регистрации, где мы регистрацию проводили. Во сколько? 6:10, наверное, или 6:20.
Значит, 6:20 встречаемся там, где регистрация, и спускаемся вниз. Бегать будем по дорожке, которая идет перед морем. Видели там такая дорога такая прогулочная? Вдоль моря прямо идет, как дорога такая, но там не ездят машины. Понятно? Там вот эта дорога, она 450 метров в длину, мы измеряли. И мы будем бегать туда-сюда, туда-сюда, вот так вот. А после нее, после пробежки, 1:50 будет, то есть в 6:30 начнется пробежка, и 1:50 прибавляйте, значит, 8:20 закончится, да? И потом в 8:20 мы идем на море, там стоим, и потом дальше каждый согревается. Вы сегодня согрелись, нет? Под душиком, да? Вода горячая в корпусе. Кто в сауну смог сходить? Вы прошли обследование, да, там, и сходили. Все это остальные тоже пройдите. Это сколько, 5 минут там, да? А? Одна минута. То есть подходите просто к этому врачу, да? Он говорит, у тебя язв нет на теле, там, пальцы покажи, там, как бы, проказные, не проказные, то есть... Если проказная девочка, то не пускает. Если не проказничает, то пускает. Вот. А? Сауна с 10 работает. А мы будем греться на солнце, значит. А если не будет солнца, значит, под душем горячим. Вода очень горячая под душем идет, можно согреться. Согреться надо после воды обязательно всем, даже если вы не чувствуете, что холодно, все равно под душем постойте. А? Да, хороший вопрос. Набег в купальниках или без купальника? А там есть переодевалки?
Да.
О, это, а много их там вообще? Мало. Ну давайте в купальниках набег, чтобы не париться потом. Знаете, в бане самое главное правило такое. Не париться, надо все спокойно делать. иначе помрешь там. Также тоже вот кто-то бегает, кто-то идет, кто-то ползает, все спокойно, счастливо живут. Но прийти лучше всем. Представляете, это вот этот кайф в чем заключается? В том, что мы все вместе, мы будем бежать, и когда встречать будем своих, будем кричать «Счастья! Ура!» Все остальные будут. «Шо это? Шо це таке?» Вот, все будут удивляться тому, что происходит. А? Это еще ладно. В Испании там было море красивое, и там люди на море загорали. И в море вот такой вот ширины примерно, ну чуть пошире, вот такой ширины, втекал ручей в море. И там было немного места, а нас было 120 человек. И мы все как селедки вот так вот друг к другу, потому что в ручье было 15 градусов, а в море 26. И мы все как селедки ложились в ручей в этот и лежали там. А они никогда этого не видели, испанцы. Ну, чтобы 120 человек вот так, как селедки вдоль ручья вот этого всего вот так легли. Там мелко вот так, и мы все там джик-джик-джик-джик вот так друг к другу прижались, сложились, и там ржали и песни пели. Вот они, испанцы, вообще в шоке. И они потом, там статья вышла, что это на самом деле очень полезно, перед завтраком улучшает аппетит. Ну, какой-то там человек, он сам изобрел свою идею, зачем это мы делаем, и написал статью в местной. Да, покажи, Кать, покажи. Кто увидит? Она сбросит в чат, да, сбросит. Вот, и люди нас фотографировали, и они очень этот ручей зауважали. Потом мы в следующий раз, когда туда пытались залезть, там уже люди сидели, вот как мы тоже уже начали так вот копировать нас. Потому что они были в шоке, что оказывается, это же правда родниковая вода, чистый родник, ручей. Его пить даже можно, он такой вкусный. И, ну не тем, кто там последний, а кто первый. Ну что, там холодный ручей, всякое там может быть. Вот, и люди после нас уже сидели в ручье. Залазили. Сейчас тоже, вот мы когда пришли, тоже многие полезли, встали в воду, да, так стояли с нами, нет? Спрашивали, да? Надо сказать, смотря кто болеет. Да. Вот еще будет больше у них недоумения, когда они увидят, как мы бегаем. Потому что мы будем туда-сюда бегать по этой маленькой дорожке долго, ходить, бегать и все время «Счастья! Счастья!» кричать, и все будут в шоке вообще. Завтра такое мы будем это чудить. Маленький-маленький, низенький-низенький, трошки пролетит и сядет. Но теперь спасатель не придет, потому что у них не предусмотрено, что все вместе будут бегать по этой дороге. Мы здесь устроим всем Кузькиным мамам. Завтра вообще будет весело. Все будут ржать ходить вокруг. Мы так поднимем атмосферу, что все будут ржать и потом рассказывать, весь пансионат будет рассказывать, как какие-то бегали, как бы сейчас 50 целые орали, как бы. Мы в Испании вообще ночью начали бегать, потому что жарко. Вот, очень рано начали бегать, и там испанцы выпрыгивали из окон, кричали: «Вы мешаете спать!» А мы орали там «Счастья! на испанском языке. А мы же не знаем это, она там что-то говорит из окна, а мы ей «Счастье!» на испанском. Мы не знаем испанском, просто орем фразу одну. Потом, да, виноградом начал всех кормить, они вообще обалдели там люди, да? Ну ладно. У нас закончилось время, сейчас будем молиться чуть-чуть. Завтра обязательно приходите, если даже бегать не будете, хотя бы побудьте с нами. Там правила во время пробежки, потому что там будет тяжело мне вам рассказать, потому что много людей. Я сейчас расскажу. Останавливаться не надо. И если вы идете или бежите, не останавливайтесь. Если бежите, можете идти. Вот. Если остановились, чистка закончилась. Сейчас 50, но не надо останавливаться. Вот медленно, но идите. Вот. Если вы хотите с той группы, которая со мной бежит, пробежать, можете пробежаться даже спереди и селфи сделать. Что вы обогнали Олега Геннадьевича, я даже буду там во время селфи кричать: «Она всех обогнала!» Вот я вам все помогу в этом вопросе. Вот, так что можно селфи делать. Потом не надо никому орать: «Быстрее, давай!» Вот этого не надо делать. Когда встречаем своих, надо радоваться и улыбаться, и благословлять, и кричать «Счастье, здоровье!» там, и все. Можно людям, но они не все правильно это поймут. Да? Вот если вы со мной прямо вместе побежите, то вы за 1:50 пробежите ровно 5 слоев. Если медленнее, то вот если вы будете бежать, идти, то примерно 3-3,5 слоя. Если будете идти, то 2,5 слоя. Если будете быстро идти, то 3 слоя. Мы будем бежать 1:50. Да, километров я пробегу, 17 километров в это время. Но у вас будет меньше. Чего вы за голову беретесь? Это по возрасту. Чем моложе, тем больше можно бегать. Первый раз надо ходить, в вашем возрасте особенно. Ходить надо сначала. Я 17 километров за 1:50 разбегивался 2,5 года. Начал в 50 лет бегать. И с 2,5 года я пришел к этой дистанции. Первый раз я пробежал 500 метров и задохнулся. Но идти можно долго. Я в это время уже по 20 километров спокойно мог ходить. Но вот пробежал только 500 метров. И задохнулся. Поэтому можете пройтись или бежать, что как хотите. Идите, никто вас не заставляет. Вы будете, если ходить быстрым шагом, вы 3 слоя прочистите. Это уже неплохо, понимаете? Да вы уже сосуды пролечите, мышцы, суставы, слизистые оболочки, все пролечите. Вы не доберетесь только до внутренних органов и нервной системы. Внутренние органы в 4-м слое находятся, нервная система на 5-м. Я желаю вам всем мира, счастья, любви, здоровья, всего самого светлого в вашей жизни. Очень благодарен вам за то, что вы приехали ко мне сюда, на фестиваль. Со мной находитесь все это время. Всего вам доброго.